что просто ему сделать это не удастся. Очень возможно, что он, так сказать, отступится, и ситуация вернется обратно в нормальное рабочее поле, без каких-либо потерь там, для вас, как человека, который работает по конкретному делу. Ну вот, в общем, все, что хотел сказать, да, потому что как действовать методически, это вот коллеги осветили, да, но с точки зрения именно схватки со следствием, ну, в общем, наверное, не мне вас здесь всех учить, просто здесь надо понимать, что это действительно должно быть максимально жестко со стороны адвоката.
Да. Спасибо, Сергей Николаевич. Вот применительно к схватке я хочу сделать одно дополнение.
Слушай, я прошу прощения, потому что вот презентация, я обратил внимание, не сказал. Там вот в одном из слайдов были боксерские перчатки. Это вот, мне кажется, очень уместно.
Это московская тема. Да. Это московская тема, мы это учтем. Значит, вот смотрите, следователю, если у него все в порядке с головой, никогда не составит проблемы выбрать некие сведения, которые не имеют никакого отношения к адвокатской тайне. Вот в чем опасность. Вот представьте себе. Вот он скажет, да вы что? Да при чем здесь какая-то адвокатская тайна? Да меня интересуют сведения вот об этом, об этом, об этом. Может, они ему и нафиг не нужны, эти сведения. Но задачи и цели будут достигнуты. Отказаться ссылкой на адвокатскую тайну не приходится. Это не адвокатская тайна. А действительно ли они необходимы ему сведения для уголовного преследования? Или это дело не так, понять мы не можем, потому что это все охватывается тайной следствия. И даже если мы приходим в суд, суд нам говорит, откуда мы что будем вникать, нужны ему эти сведения, не нужны. Мы просто должны констатировать, что это не по поводу адвокатской тайны вызывает. И все. И ничьи права не нарушены. А есть общегражданский долг давать свидетельские показания со всеми силовыми воздействиями со стороны вот, власти, со стороны государства. Вот тут перчатки ваши не очень помогут, да, потому что на вас перчатки-то наденут, привяжут к стойке одного боксерского угла, понимаете, а они будут бить вам хуки, ногами будут бить по голове, потому что надо понять, это бои без правил. Вот это надо понять. И вот это самая большая опасность, если захотят вывести адвоката из дела. Вот безупречный путь со стороны следствия. Ни проверить, ни вникнуть, ни суд, никто. Вот это говорит о том, что вот эти наши рекомендации, они начались с середины. А нам надо разработать и представить вот на более ранних стадиях, как действовать в этом случае, когда он говорит, да вы что? Если даже нужно вынести постановление, он и постановление вынесет. И он опишет в общих чертах те сведения, которые его интересуют. И отпишет, что это ничего не имеет, ничего общего с адвокатской тайной. Вот после этого поди побоксируй. Вот. Мы как-то все больше стараемся в адвокатской деятельности работать мозгами, а не кулаками, как в Москве.
Можно, да, небольшое дополнение? Вот очень интересный аспект затронут был. Действительно, кстати, даже у нас в предыдущей версии рекомендации было указание адвокатам на то, чтобы они превентивно избегали действий, которые могут послужить основанием для вызова. Петербургский пример приведу. Защищала адвокат директора одного из коммерческих банков. Какое-то преступление было там, неважно, связанное с какой-то тайной, с незаконной банкой, я не помню, с чем, даже неважно. А в какой-то момент она, ну, то есть уголовное дело, оно приостановлено, там что-то, какие-то приостановки, она защищает, все нормально. В какой-то момент она дает согласие на то, чтобы быть включенной в совет директоров данного банка. После чего через месяц она получает повестку,
На явиться на допрос. Она говорит, следователь, позвольте, говорит, я же защитник, так сказать, по этому уголовному делу. А он говорит, голубушка, говорит, я вас абсолютно не как защитник буду допрашивать. А я вас буду допрашивать исключительно как члена совета директоров. И не надо мне никакую, так сказать, адвокатскую тайну, чтобы вы мне сообщали. Она прибегает к нам в комиссию. Мы говорим, ну, а зачем ты, так сказать, туда пошла-то вообще, в эту? Она говорит, ну, раз в жизни такое предложение, говорит, бывает. Ну, примерно так.
Вот, вот, поэтому... вот как вредно быть членом совета директоров банка. Да?
Ну, то есть... А там это еще было при мне.
Но выгодно.
Этот артефакт был еще при мне. И там следователь хотел подтвердить такой факт, что никакого совета директоров таки и не было, и он и не заседал.
Что это...
Нет, банк-то был, дорогой, банк-то...
И зарплаты были.
Ты, послушай, достойно неси звание адвоката Петербургской палаты, понимаешь? Как это банка не было? Это то ради чего. Дело в том, что не было никакого совета банка. Это была профанация. И расследуя это дело, следователю, естественно, нужно было подтвердить факт, что на бумаге-то совет существовал, а на самом деле там оказались там длинноногие адвокатессы там, и все прочее, да? Да, это факт. Ну, мы видели ее, поэтому... Вот смотрите, и ну куда попрешь, ну действительно. Все, что он хочет установить, что это была профанация. Что на самом деле она приходила только для получения содержания вот этого члена совета, никаких заседаний не было, все это обзванивалось по телефону. Я однажды тоже был членом совета директоров ЛАМО. О, тоже та же картина. Деньги даже в офис привозили. И считалось, что они принимают решение, вот говоря со мной по телефону. Отсюда это оформлялось вот это. Поэтому правильно Сергей привел вот этот пример, поскольку он показывает, что мы далеко не всегда правы, и далеко не всегда, так сказать, перчатки могут помочь. А вот надо над этим работать, думать и так далее. Владислав.
Да. Я начну начать с того, что слушайте Юрия Михайловича. Он все говорит правильно.
Я всегда говорю.
И он даже начал свое выступление сегодня с правильной сентенции, которая здесь нарушена в этой пошаговой инструкции. Она просто нарушена. Что сказал Юрий Михайлович? Постановление нам потребует самое главное. А мы видим постановление в шестом пункте. Оно должно быть вторым пунктом принесено. Это наверх. Кроме того, там перепутанные пункты все полностью. То инструкция пользоваться нельзя, так как она написана. Она все правильно написана по частям. Но порядок совершенно изменен.
Ну, над этим можно поработать, никакой проблемы. Спасибо.
Спасибо. За конструктивную
критику. Да, за конструктивную критику.
Все неправильно.
Так, господа, давайте мы переходим к обсуждению этой проблематики. Ваше слово, товарищ Маузер.
Владимир. Я, получается, по тексту рекомендаций. Пункт 3.4.5. А по поводу того, что сам факт совершения адвоката его права ссылаться на определенные привилегии. Я предлагаю этот пункт вообще исключить.
Это правильно, потому что те, кто совершает преступление, они рассчитывают на эти привилегии. Зачем же их разочаровывать?
Нет, я почему? Потому что совершено преступление, не совершено преступление, какой части. Например, в этом пункте как бы непонятно, да, если там адвокат совершил какое-то деяние, да.
Владимир, вы совершенно правы, вы даже не работаете над аргументацией, да? Если отказаться от вашего предложения, это подставить весь конструкт под его разрушение. Поэтому вы совершенно правы, думаю, никак никто даже не возразит.
Уважаемые докладчики, если можно вернуть красивые перчатки на экран.
Голубые, что ли?
Нет, красные.
Красная.
Никита Михайлович, не только в Москве это оказывается.
А я уж подумал, да кому пришло в голову голубые перчатки, так сказать, надеть?
Я так понимаю, Никита Михайловича, что продолжает, так сказать, его мысль, к этим перчаткам нужно в обязательном порядке дорисовать обутые ноги. Бои без правил, так бои без правил.
Конечно.
Я правильно вас понял?
Конечно.
Так. Ну и в связи с тем, что это бои без правил, хотел бы поставить следующий вопрос, уважаемый
доктор. И надо боксерские перчатки заменить на специальные перчатки боев без правил. Это будет тонкий намек, о чем идет речь. Вот здесь речь идет о боксе. А если будут перчатки со свободными пальцами, это специальные перчатки для боев без правил. Умный и наблюдательный человек поймет.
Ну тогда в противоположном углу нужно предоставить возможность противоположной стороне, то есть маленькую коробочку с красивым шнурком и с кусочком мыла.
И написано «мозги». Нет. Вот если точно хотите передать, о чем идет речь, вот здесь перчатки боев без правил.
Провокация. Давайте продолжаем, пока нас не упросили.
Полчаса подождем, если ничего не загорится.
Во-первых, тогда разведайте, где там лестница. В лифт ходить нельзя?
Мы знаем. Как
действовать
нормально?
Михалыч, что значит оказывается помощь России? Пожарная сигнализация прозвучала. Ну, хоть один человек с места встал. Я, знаете, где-то пару месяцев назад был в здании главного следственного управления, следственного комитета на техническом переулке. И вот там была примерно такая же ситуация. Сидим в кабинете, у нас следственное действие идет, допрашиваемся. И вот такая, значит, сигнализация срабатывает. Причем у них она срабатывает так, значит, голосом срочно всем покинуть, быстро, пожар, там, и так далее, и так далее. И это по кругу, значит, зациклено, громко, всем слышно. Как вы думаете, вот длинный коридор и кабинет направо-налево. Хоть один человек вообще в коридор вышел, я на след досмотрю такими глазами, говорю, слушайте, ну, у нас там какой-то, не помню, там, 8-й что ли этаж, ну, то есть из окна не выпрыгнешь там особо-то, да? Ну,
вот. Сергей, вот такие ролики надо показывать на Западе.
Алексей, есть
повод немцам для того, чтобы они прокомментировали.
Повод для беспокойства есть?
Адвокаты сгорят на работе.
Михалыч, ты не волнуйся, давай, вот, продолжай.
Да, если можно. Так вот, если мы все-таки разрисуем правильно эту часть рекомендации, тогда хотел бы поставить вопрос. Итак, любой допрос в качестве кого бы то ни был начинается с изложения анкетных данных. Вопрос. Может ли защитник, адвокат, действующий по назначению потерпевшим там, и так далее, и так далее, воспользоваться законом о защите своих данных? Не хочу я их сообщать. Фамилия, имя, отчество указано в ордере, в доверенности, либо еще где-то. А все остальные данные я не имею необходимости разглашать уважаемому следователю.
Михалыч,
да? документ.
Михалыч, вот смотрите, вот в тот момент, о котором...
Удостоверение.
Да. Вот в тот момент, о котором вы говорите, вы просто свидетель. И вероятнее всего свидетель, который обязан остаться в этом статусе и соблюдать свой гражданский долг. Поэтому никакого изъятия по поводу ваших персональных данных преимущества адвокатский статус не дает. Вот так, к сожалению. Потому что мы еще не можем сказать, что там он будет посягать на тайну нашу адвокатскую или так далее. Все дают все свои данные, обязаны это сделать в силу закона. Я предполагаю, что законодателю известен был закон про персональные данные и так далее. И тем не менее, вот первый лист протоколов допроса свидетелей содержит персональные данные. Нет, ни в коем случае. Это лишний конфликт.
Поспорил бы, конечно.
Ну, только поспорим, сейчас перерыв. Сейчас перерыв будет, Миша, мы и поспорим.
Я хотел подумать над таким вопросом. Вот в этом алгоритме предложенном есть уведомление адвокатской палаты для того, чтобы получить некое
разъяснение.
Да? Если мы обратимся к нашему закону, то написано, что Совет адвокатской палаты по запросу адвоката может дать разъяснение вот в какой-то сложившейся трудной этической ситуации. Ну, во-первых, как это происходит на практике? Совет адвокатской палаты должен собраться, обсудить, и после этого рождается какое-то разъяснение. Вот представьте, как часто собирается региональная палата. Ну вот моя региональная палата собирается раз в месяц. Это неплохо. Городская палата Санкт-Петербурга может не собираться 3 месяца.
Ну, мне об этом сказали.
Вот если мы будем ждать этого разъяснения или некого согласования, или там еще, мне кажется,
что там забираться, если
это абсолютно не актуально.
Если Васильевича нет.
Ну, я сейчас не про это, я про то, что повестка о вызове на допрос не будет 3 месяца лежать.
Денис, ждать, готовы пока... ответить, если...
Давайте, да, да, все не
вопросы. Ну, значит, мы в Санкт-Петербурге решаем эту проблему следующим образом. Мы в свое время, это была инициатива Владислава Владимировича, очень хорошая, мне кажется, инициатива, как раз вот с этой целью, мы в положении о комиссии по защите прав адвокатов, поскольку это комиссия совета, мы поставили туда полномочия, вот это узкое, в случае вызова на допрос от имени совета, давать заключение, да или нет. И вот мы принимаем это решение на комиссии, которая может собраться быстро, в том числе путем даже не спора, а заочного голосования, например. И более того, я скажу, вот за прошлый год у нас было, я сейчас, может быть, не скажу точно, но порядка, наверное, 10, может, чуть побольше вызовов на допрос. И что интересно, в большинстве случаев мы сказали, да, можно идти.
Да, вот, я просто 5, что 5, продолжу. 5,
5, ну, 5, вот там 5-5, но...
Я отвечу еще на этот вопрос. Было бы наивно полагать, что должен совет по каждому случаю заседать. Должна быть заготовлена креативная группа, которая должна иметь соответствующие доверенности и уже профессионально и специализированно оказывать помощь этому человеку. Вот как раз тут же и приходит в голову, Карфаген должен быть разрушен, и я опять обращаюсь к вам, что вот и этот инструмент оперативного реагирования, он уже мною предложен.
Уполномочен.
Конечно.
Да. Большое спасибо, да, я хотел для региональных коллег, чтобы они тоже услышали, потому что вот если ждать обращения, разъяснения совета, ну это бессмысленно.
А можно я отвечу?
Должна быть создана какая-то...
Совет вообще не сможет принять никакого решения, начнутся споры. Знаете, такие приблизительно. Если вы не слышите моих аргументов, вот я перехожу к оскорблениям.
Да, Денис, спасибо большое за ценное замечание. Он буквально снял с языка. Так смотрите, какая ситуация. Вот когда мы, адвокаты, обращаемся в палату, вот, нам же нужно решение, и мы готовы ждать его сколько угодно. Если палата нам его не дает, мы можем уже использовать это основание для неучастия в этом следственном действии в числе других. Может быть так, коллеги?
Полностью привод. Полностью
привод. Послушайте,
это уже другое.
Послушайте, не запугивай, Влад, не запугивай. Вот если будет работать эффективно вот этот институт уполномоченных, у него просто должен быть наработаны варианты разъяснений на разные случаи жизни. Выбрали нужное, и от лица совета, страшно подумать, за подписью, так сказать, нет, аж семеняки отправят. А кто действительно со мной спорит? Никто не должен со мной спорить. Пойдем.
Да, конечно.
Спасибо, коллеги. Я к Алексею хотел бы в продолжение обратиться по поводу заключения палаты, там, совета или каких-то уполномоченных лиц. Это большое действительно подспорье, усиливающее позицию адвоката в конкретной ситуации. Но практики нет единой, как в рамках одной палаты, устоявшейся по ситуации много различных и очень тонких и спорных. Так и по разным палатам тоже нет единой практики, и палаты в одних и тех же одинаковых ситуациях, разные палаты дают различные рекомендации, по крайней мере, на сегодняшний день. Так вот, как поступать в той ситуации, если адвокат не согласен с заключением адвокатской палаты, и насколько на 100% или не на 100% обязательное выполнение этого заключения.
Да, но я вообще полагаю, что решение, чтобы был унифицирован этот вопрос, опять же лежит в создании института уполномоченных и в подключении к этому федеральных органов, которые могли бы отвечать за это единообразие. Это раз. А что касается несогласия и так далее, да, каждый волен, да, и куда вынесет его река, так сказать, стихии, это его уже проблема, да. Знаете, как будет здорово, если разобьет его об скалы, а мы потом скажем, мы тебе рекомендовали, даже в письменном виде.
Хорошо, но это не будет в результате лишнего соблюдения. Это будет уже об скалы, там его где-то у следствия разобьет, да? Правильно я понимаю?
Сначала
либо
да.
Ему не предъявится факт того, просто несоблюдения.
Нет, вот этот, на этот вопрос мы не сможем ответить, на какой стадии это разобьет его, да? Но он на самых разных может разбить. Могут разбить нос при его доставлении, так сказать, вот при приводе и так далее. Я не берусь, я не предсказатель. Ажно я пророк.
А если ему нос разобьют в результате исполнения рекомендаций?
Да, вот с этим сложнее, да. Но вот тогда уже, я думаю, задача и дело чести палаты добиться привлечения к уголовной ответственности вот этого должностного лица, кулаком коего был разбит шикарный нос нашего коллеги.
То есть вы видите в конечном результате вот, какое-то достижение унификации? То есть, возможно...
Да, а почему нет? А по-другому и не получится. Если один будет в лес, другой в подрова, то лучше и не начинать. А так или иначе, выдан некоторый типологический случай. И на каждый типологический случай должна быть уже рекомендация. Значит, вот так бумажку берут, и посыльным, или он сюда приехал. Вопрос будет решаться за 5 минут. Денис, за 5 минут.
Вот это пугает.
Почему?
Ну, потому что ситуация очень сложная.
Ситуация, вы понимаете, но тогда за 10. Если там умные люди, они сумеют переправить или переисправить отдельный листок с учетом вот этой конкретики случая. Нормальному адвокату для этого достаточно 5 минут.
Спасибо. И еще маленький вопрос вот Сергею Николаевичу по поводу того, ну, было сказано, что в случае там в начальной стадии возникновения ситуации там, с вызовом на допрос, желательно пользоваться тут же услугами адвоката. Но в целом может быть разумно, но не получится ли так? Во-первых, в качестве кого этот адвокат будет у адвоката вызванного на допрос?
Адвокат адвоката.
Адвокат свидетеля?
Ну, он пока еще не стал свидетелем.
Да.
И вообще говоря, цель...
Просто вот эти... представитель.
Да, совершенно верно.
И еще... Не будет ли это в каких-то ситуациях расценено следователем, как будто это адвокат уже свидетеля?
Подождите. Вот смотрите, да есть, послушайте, очень простой ответ. Опять же, это может быть уполномоченный по делам вот, о защите прав человека.
Юрий Михайлович, ну не претендую, так сказать, на, да, но просто вопрос-то был мне. Я, кстати, хотел то же самое сказать.
А, да. Тогда извините.
Это не в рамках соглашения адвоката, это в рамках какого-то уже общения с палатой.
Нет, смотрите, здесь вот если, Юрий Михайлович говорит же о прекрасном светлом будущем, да, которое, если наступит, у нас будет уполномоченный, да, которому можно будет позвонить, и как только уполномоченный от имени палаты, да, будучи там с доверенностью и так далее, выйдет или на руководителя этого следователя, на самого следователя, я думаю, что желание кого-то допрашивать, ну, моментально пропадет.
Сдуется, да?
Да, да. Но пока же этого нет, да, поэтому здесь чисто психологически правильнее в эту ситуацию вводить третьего человека, да, потому что следователь уже будет реально понимать, что все, здесь люди готовы серьезно обороняться.
Конечно.
Поэтому он должен реально понять, так сказать, ну вот ему это надо настолько, да, или все-таки...
Целая служба имеется. Так, вот Алексей Владимирович еще хочет ответить на ваш вопрос.
Алексей, да, спасибо за вопрос, который ты задал. Я понял, к чему ты клонишь. Значит, смысл как раз этой рекомендации заключается в том, что вот эта ситуация, проблемная ситуация, да, была проблемная ситуация не только для адвоката, но и для палат. И поэтому... Здесь-то необходимо как раз-таки задействовать в эту вот орбиту, да, как раз-таки палаты. И именно поэтому необходимо получать от них рекомендации. Это первое. Второе. Но рекомендации на то рекомендации, они могут быть использованы адвокатом, могут быть за, могут быть не приняты во внимание. Потому
рекомендации
что...
или заключение?
А заключение, оно и носит рекомендательный характер. Ну, смысл этого документа?
Нет, есть такое вот понимание у многих, что разъяснение палаты обязательно для исполнения.
Но не в этом случае. Мы, да, мы из этой случаи, да, в этой ситуации мы исходим из того, что палата должна дать заключение, которое адвокат может использовать. Свою защиту. А может не использовать. Потому что даже когда он получает согласие своего доверителя, все равно об участии в процессуальном действии предмет решения только он сам. Здесь тот же самый случай.
Я против заключений. должен быть набор модельных случаев. Если нужно подправить под частный случай, можно подправить. Флешка здесь, рядом с компьютером. Заключение, оно всегда дается по конкретному случаю. Вот это начинается волокита, придите завтра, мы вам дадим заключение. Заключение от одного лица не может даваться, а набор заключений, уже как бы освещенных советом, он должен лежать в портфеле каждого из уполномоченных.
И вот еще Сергей хочет.
Я очень быстро тоже вот сейчас возник вопрос, как, чтобы ввести кого-то третьего в эту ситуацию. В Петербурге мы выходим очень просто из этой ситуации. Вот если спорный случай мы встречаем, следователь или судья вызывает адвоката для допроса, и ситуация неоднозначно выглядит для нас, то комиссия подключается. И вот первый Владислав Владимирович Лапинский, скромно сейчас стоит, он очень часто сам приезжает к судьям или там звонит следователям, если какие-то удаленные, ну, чтобы неудобно просто приезжать. И просто выясняет, он представляется, первый заместитель представителя комиссии, что вы хотите от нашего адвоката, объясните. И если действительно судья или следователь доводит, что да, ну, вы понимаете, вот тут просто так у нас получился процессуальный вопрос, соответственно, это одно решение. Если же он говорит, вы знаете, ну я там уже передумал или еще что-то, то бывает даже такое. В итоге мы, исходя из этого, даем заключение.
Ну вот и по сути рецепт клонировать Лапинского – это нереально, а вот создать несколько уполномоченных – это вполне хоть завтра. Вот, и я расскажу, чтобы немножко разрядить обстановку, на правах модератора я очень люблю ходить в суд в качестве свидетеля. Однажды был такой случай, значит, осудили моего по убийству 15 годам, а оппонента – к расстрелу. Потом Верховный суд отменил это все. И при новом рассмотрении обоим попросили 15 лет. Там интереснейшая ситуация. А потом вдруг выяснилось, что такое решение было принято прокурором за взятку. И вот уголовное дело в отношении прокурора вызывает меня в суд в качестве свидетеля. Здравствуйте, Юрий Михайлович, как дела? Нормально все. У нас один вопрос. Скажите, вам поведение прокурора вот в том деле, в котором вы участвовали, не показалось странным? Товарищ председатель, мне всегда поведение прокурора кажется странным. А тогда еще было с заседателями, судья так заулыбался, говорит, ну, от этого мы ничего толкового не получим. Так, ну, пожалуйста, Александр.
Юрий Михайлович, мне кажется, вы правильно начали с постановки вопроса о том, что адвоката могут вызвать в связи с допросом по обстоятельствам, не относящимся к адвокатской тайне.
100%.
Да, и вы сказали, что в этой ситуации его долг способствовать правосудию и дать показания. Вот как вы относитесь, ну и коллеги, вот как относится к тому, что статья 7 закона об адвокатской деятельности и адвокатуре говорит о том, что нужно соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката, а статья 9 кодекса профессиональной этики адвоката говорит о том, что адвокат не вправе занимать позицию вопреки воле доверителя. И секундочку. И, допустим, доверитель сказал, а вот я не хочу, чтобы ты давал показания по обстоятельствам, в общем-то, к адвокатской тайне не относящимся. Например, по обстоятельствам нарушений, допущенных в ходе производства по делу.
Да,
и
конечно.
Вот я с Алексеем, например, как он изложил это в рекомендациях, целиком согласен. Да. Потому что, если мы посмотрим его рекомендации, он там написал, что если доверитель не согласен на дачу показаний, то даже по обстоятельствам, связанным с нарушениями, адвокат не должен
вот
быть
допрошен. Вот в этом месте ты должен приводить перечисления, как в других правовых системах. Ну, в нашей...
Нет, я этого не буду делать, чтобы да, вашей понимаю, критике да. Да, не подвергаться. Да, да, да. На кодекс и закон. Сажать.
Да, на кодекс и закон. Значит, в этом случае работает иерархия кодексов и законов. Поэтому адвокат будет допрошен в качестве свидетеля, если сведения, интересующие следователя, не касаются адвокатской тайны. Вне зависимости от того, какое на сей счет имеется мнение у доверителя. Вот это не предмет для дискуссии, Александр, прими это как факт.
Ну, адвокат не вправе давать показания, если доверитель говорит, вот я по обстоятельствам, связанным с нарушением.
Да, если он такой любитель адвокатских мулик и даже готов пожертвовать, допустим, фактом возможного привлечения его к уголовной ответственности, флаг ему в руки.
Но вы же понимаете, да, что здесь две нормы. Есть норма об обязанности давать показания, и есть
ты помнишь,
норма,
применительно к тебе я скажу, когда ты начинаешь жонглировать нормами, я просто скажу ласково, ты очарованный прав.
Хорошо, спасибо. Да. Нет, просто тогда вопрос следующий. Ведь если совсем четко смотреть на Уголовно-процессуальный кодекс, свидетель – это лицо, которому, как написано, могут быть известны определенные обстоятельства, и который вызван для допроса,
да.
Который даже в отношении которого протокол не
да,
составляется.
Да.
Значит вот, ли это, что можно отвести его вообще не составляя протокол, следуя такой логике?
Нет, ну, такой логике нельзя следовать, потому что не создадутся условия для отвода. Надо следователю подогнать под другую статью УПК, что тот, кто допрошен в качестве свидетеля, не может быть в этом. Это недоработка. Вам бы как раз очарованным правом и сказать, а если он допрошен по обстоятельствам, которые не имеют отношения к адвокатской тайне, может быть, здесь вы оставите нас в этом деле? А скажу, исходя из своего опыта, не оставят.
Хорошо, спасибо.
Пожалуйста.
Я просто немножко дополню, Юрий Михайлович, немножко, чуть-чуть совсем. Вот для этого и нужно заключение адвокатской палаты, если разражает его доверитель, потому что это дает адвокату возможность избежать дисциплинарной ответственности. Потому что, согласно нашему кодексу, не подлежит дисциплинарной ответственности тот адвокат, который исполнил разъяснение адвокатской палаты. Вот вся ситуация, почему это нужно сделать.
Вот смотрите, если вы хотите, очень хотелось бы, чтобы было так, как ты говоришь, Владислав. Вот послушай, но как только мы затеем вот это, что решение Совета адвокатской палаты может послужить индульгенцией для того, чтобы не допрашивать адвоката.
Не допрашивай, Михайлович, я сказал, дисциплинарная ответственность привлекать.
А, к дисциплинарке. Это совершенно. С дисциплинаркой это действительно дело адвокатской корпорации.
Вот и все.
Но допроситься ему придется.
Допроситься ему придется.
Конечно.
Несомненно, конечно.
А иначе, так сказать, и не останется наших палаток на просторах.
Для обжалования.
Да.
Добрый день. Меня зовут Михаил, Красноярская палата. По поводу непосредственной рекомендации, я хочу сказать, что, немножко возвращаясь ко вчерашнему дню, в большей части, к сожалению, это вот с того, что я вижу, это наступание на хвосты, да, как вчера было сказано, потому что единственная практическая рекомендация, которую я увидел и которая действительно эффективная, это рекомендация уклониться непосредственно от допроса. Меня лично допрашивали три раза. Дважды допрашивали, как только я приходил к следователю. Я даже не знал, что меня хотят допросить. И в такой ситуации, это достаточно стрессовая ситуация для любого человека, наверное, да? Правильно принять решение и, как было сказано, включить мозги, ну, не всегда возможно. Вот. Решение должно быть некая заготовка, и которой ты сразу пользуешься. Ты даже не думаешь, потому что иногда у тебя думать не получается.
Конечно.
Как было сказано в Хагагуре, это средневековый трактат японский, в ситуации или принять правильное решение невозможно, надо действовать. И вот в данном случае действовать умом не получается.
Михаил, спасибо вам за вопрос.
Да, это вопрос, даже скорее предложение, которое заключается в том, что давайте назвать вещи своими именами. Мы противоборствующие стороны, и когда возникает такая ситуация, когда ты пришел, собственно говоря, чтобы положить ордер и вступить в дело, тебе говорят, а мы тебя уже отвели, сейчас будем допрашивать, эта ситуация у меня была месяц назад, принять решение правильно сложно, думать о чем-то сложно, вызывать другого адвоката, ты понимаешь, что сейчас тебя все равно допросят. Единственный правильный способ – это просто срывать следственные действия любым путем.
Вот послушайте, уполномоченные по правам, по защите прав адвокатов уже могут иметь наработку на этот случай, как срывать, какие, так сказать, рекомендации нужно на этот счет, как сделать это минимально травматично и так далее.
Пожарную тревогу.
Ну, может быть. Вот послушайте, когда речь идет об... Иван, когда речь идет о боях без правил, и это возможно. Я еще раз показываю возможности создания нового института уполномоченных, который может все эти случаи наработать. Любой желающий адвокат может иметь эти случаи, так сказать, в портфеле в своем собственном, с которым он приходит к следователю. Ну, вынул. О, молодцы, ребята! Прекрасный совет, как вам действовать. Только от того, что вы будете иметь эти рекомендации в портфеле, вам уже будет намного спокойнее. А эти рекомендации в конечном итоге будут санкционированы как бы волей палаты. Палата никогда не сможет заниматься этим плотно, рассматривать все случаи, а вот институт уполномоченных может и должен это делать.
Можно?
Можно.
Юрий Михайлович, я полностью согласен, я просто единственное, что точно убежден, уверен, что к тому времени мы будем отведены. Поэтому необходимо вот незамедлительный инструмент. И мне бы очень хотелось, чтобы когда я открыто злоупотребляю своими процессуальными правами, буду нагло срывать следственное действие любым путем, потому что интересы доверителя превыше всего, мне бы хотелось, чтобы в таком случае палаты входили в наше положение и, ну, как минимум, не очень сильно нас наказывали.
Ну, это не вопрос.
Ну, это, кстати, вот...
Это лишний раз говорит, извините, если вы будете действовать в соответствии с инструкцией уполномоченного от совета лица, вас никто не сможет наказать.
Извиняюсь, это Краснодарский край. Я здесь такого увидел. Вы даже не представляете.
Тогда, когда вы подходите к микрофону, говорю, а теперь про ужасы нашего городка.
Не хотелось с этого начинать.
Да. Спасибо.
Уважаемые коллеги, размышлений на самом деле несколько. А первое, мы сегодня не учли какой момент. Мы во вчерашнем блоке активно упоминали о новациях, да, ОПК, обыск при наличии представителя. Соответственно, вот мы в сегодняшнюю рекомендацию мы не затронули вопрос. Однозначно нужно вносить в ОПК аналогию для следственных действий в отношении адвоката. Обыск, допрос при уполномоченном представителе. Это разумно и в принципе... Мы с Владиславом говорили, можно общим нормам УПК даже на этой стадии сослаться. Привлечение, либо постановление суда. Это первое. А второе, в структуре рекомендации можно было бы включить последующие действия адвоката по возвращению в уголовное дело. Да? То есть обжалование действий, признали действия незаконными, снятие отвода. То есть их тоже вот в эту... Если мы говорим, что... кому-то из коллег необходим краткий вот этот алгоритм действий, то как памятку о том, что вернуться в дело нужно, наверное, можно внести.
Пожалуйста, вот как раз Институт уполномоченных по защите профессиональных прав все эти рекомендации и должен наработать.
Безусловно. И третье, Юрий Михайлович, вы правильно говорите о том, что мы вступаем в противодействие с той стороны следователя. А сказать, что против нас стоит просто сама по система, неправильно. А часть коллег наверняка прошли опыт работы в следствии. Прекрасный опыт работы. Могу вам сразу сказать, криминалисты, те, кто работали в следствии, они прекрасно помнят, чему нас учили. Нас учили тактики ведения допроса. В этих рекомендациях нет тактики противодействия допросу с точки зрения как психологической составляющей, как инструментов о том, что говорить, что не говорить, почему бы не
Михаил, институт уполномоченных по защите разработает эти рекомендации. Я просто хочу создать некий креативный центр из лучших представителей профессии, который все эти вызовы, которые возникли, будет решать. Но почему-то кому-то не хочется этот институт вводить. Время требует его введения, а никаких шагов, так сказать, ну, может быть, по руководителям палат это и ни к чему. Но вот наше мероприятие показывает, что очень даже нужно. Поэтому вот надо, чтобы хотя бы в федеральной палате взяли бы, да вот в порядке эксперимента, сказали, вы в Петербурге создайте, и мы создадим. И эта модель уйдет и начнет работать. Ну, кто заинтересован в создании этого? Никто. Вот эта идея пражского клуба, который о создании института уполномоченных по защите прав человека, она не востребована, она готова полностью. полностью под, что называется, под ключ. Но она не востребована.
Не человека только, а адвокат.
А адвокат тоже человек.
Это я так. Какой адвокат? Важное, существенное замечание.
Человек и адвокат.
Я не пытался. Маленький ответ. Ответ Миша. Значит, Миша задал вопрос, что делать, тебя вызвали на допрос, ну, то есть вот сразу же пришел ты на человека, и тебя вызвали на допрос. Отвечаю. Собственно говоря, очень простая ситуация. Значит, часть 3 статьи 8 нашего закона.
Имитировать приступ подучий.
Нет, я, куда я скажу? Часть 3 статьи 8 нашего закона. Там сказано, что все следственные действия только с решения суда. Можно на нее сослаться и не допрашиваться.
А ты Мишу-то услышал? Он говорит, что завтра это уже поздно. А ты еще нам говоришь, еще год как минимум пройдет, и при самом благоприятном стечении обстоятельств будет принято.
Юра, я с тобой не спорю совсем, ты вот до сих пор не понял. У тебя еще твоя служба не создана. Вот мы сегодня говорим о сегодняшней ситуации.
Так может быть будем говорить о том, как ее создать наконец?
Давай отдельной сессии это.
Отдельной сессии.
Так вот я просто объясняю, что ссылка на часть 38 закона и на 3 постановления... На 3 решения Конституционного суда, 33 АП 17 декабря, так, 2015 года, и 2 постановления, 76 и 48, 15 января 2016 года.
Это надо ссылаться следователю на это?
Я просто должен адвокату. Где сказано следующее, что наша норма имеет преимущественное право перед УПК.
Я скажу, мне жалко вас, очарованные правом.
Юра,
да.
Ну ладно.
Ну, можно я дополню?
А нам интересно, что значит ну ладно?
Да, действительно. Коллеги, можно я отвечу немножко дополнительно на этот вопрос? Дело в том, что в рекомендации как раз таки содержит перечень документов, которые будет необходимо заявить адвокату вот при попадании в эту ситуацию. То есть будут документы, и мы будем рекомендовать их использовать. Спасибо.
Ясно, что против лома нет приема, да?
Но просто иметь такие документы в портфеле, если предполагаешь, что такая ситуация может возникнуть, конечно, лишним не будет.
Михаил, ваше слово, да.
Можно?
Да, конечно.
Да, я извиняюсь, я то же самое говорил на самом своем первом допросе, вот один в один. Следователь говорит, да, конечно, вы абсолютно правы, заполняет протокол допроса. Потом я вас отвожу.
Вам понравилось понятие очарованный правом?
Через 3 недели мы отменили вот это все, а моего клиента сломали в ВВС. Да, его сломали в ВВС, он признался, я был прав. Ну и что
из этого? Вот и я про это. Так, ну что, время не подошло?
7 минут еще.
Можно еще одна мысль еще?
Да, вот еще одна мысль.
Ну, 7 минут.
От наших северных.
Коллеги, нужно понимать, что дураков нет. Это латинское правило. И когда мы...
Не-не-не, надо понимать, что дураков намного больше, чем умных. И именно здесь и родилось правило демократов, а решения принимаются по большинству.
Так, Юрий Михайлович, одну минуту, не прерывайте меня. Итак, дураков нет, если мы говорим о процессуальном дискурсе, потому что мы должны подходить к проблеме так, что наш оппонент умный. Если мы будем исходить из того, что следователи там тупые, это неправильный подход, категорически неправильный. Более того, я хочу сказать, что следователи становятся все умнее и умнее. Несмотря на то, что нам хочется говорить, что не так, в действительности, они методологически готовятся. И слава богу, что пражский клуб занимается такой, на взгляд некоторых наших коллег, рутиной. Посмотрите в Фейсбуке, мы вчера кое-что выложили, посмотрите на реакцию. Она не ужасная, она такая, какая она есть, правда? И нам нужно реагировать. Вот я сейчас Алине помог. Да, обратила внимание?
Нет.
Посмотри, там ее троллил один парень. И я... Посмотрите, пожалуйста. Так вот, следователь СКРФ очень умно подходит к проблеме вызова на допрос. Они вызывают клиента. И если клиента вызывают нашего клиента, они не говорят, что мы будем вызывать вас, Евгений Николаевич. Нет, они вызывают клиента, а если клиент не под стражей, то вообще нет вариантов не явиться, правда? Потому что можно оказаться под стражей. Поэтому они вызывают клиента, клиент приходит с адвокатом, клиента формально допрашивают и говорят, а вы, Штирлиц, останьтесь. И таким образом вот этот вот манок должен быть в голове у нас, это нужно обязательно отразить вот в техниках и в методиках. Потому что каждый адвокат должен для себя.
Евгений.
Минута кончилась, да?
Да. Еще можно.
Каждый адвокат должен для себя на уровне его нормативной системы, нормативно-правовой, отработать, что делать. То есть вот как уклоняться от этого вот боксерские перчатки, да? Юрий Михайлович хорошо хохмил по поводу Москва не Москва, но боксерские перчатки говорят о правилах. Отсутствие правил, с другой стороны, слева кастет нужно, кастет. Или еще что-нибудь такое неприличное.
О, потому, тут уже террористическим припишут адвокатуре.
В отношении нас применяют методы, которые следствие считает искренне правильными, потому что они тоже борцы. И они считают, что они борцы света. Так вот, мы должны позволить людям сформировать каждому свою собственную позицию, методологию, каждому свою собственную.
Спасибо. Но помочь все-таки. Вот смотри, тебе спасибо за вопрос. Ты у нас продвинутый, так сказать, в области электронной техники. А может адвокат из кабинета следователя, если он имеет, допустим,